Бук поднял глаза на подходивших Драсти и Скаллу Минакис. Оба закутались в одеяло, а в руках несли свертки с выстиранной одеждой. По встревоженным выражениям лиц Остряк понял, что они расслышали, по меньшей мере, последние его слова.
«Я-то думал, ты уже на полпути обратно в Даруджистан», — заметил Драсти.
Бук посмотрел на охранника поверх кружки.
«Ты такой чистый, друг мой, что тебя и не узнать».
«Ха-ха-ха!
Я нашел себе новый контракт, если хочешь знать, Драсти».
«Ты идиот!» — рявкнула Скалла. «Когда ты мозги обратно в кучку соберешь, а, Бук? Ты уже хоть знает, сколько лет не улыбался. Ты собрался совать голову во все медвежьи капканы по очереди?»
«Только до тех пор, пока один из них не сработает»,
— ответил Бук, встречая разъяренный взгляд Скаллы. Он поднялся, выплеснул в сторону остатки напитка из кружки.
«Спасибо за чай и совет, друг мой Остряк».
Кивнув Драсти, а затем Скалле, охранник направился к повозке Башелена. Остряк мрачно посмотрел на Скаллу.
«Ты сама деликатность, дорогая моя!» Скалла зашипела. «Да он просто дурень! Ему нужна женская рука на рукоятке, вот что я скажу. Очень нужна!»
Драсти фыркнул.
«Претендуешь?»
Скалла Минакис пожала плечами.
«У него не с внешностью проблема, а с характером. У тебя же все наоборот, обезьяна».
«Увлеклась моим характером, а?»
Драсти ухмыльнулся Остряку.
«Слушай, а давай ты мне снова нос сломаешь. Выпрямим его, будет как новенький. Что скажешь, Скалла? Распахнутся для меня остальные лепестки твоего сердца?»
Она ехидно улыбнулась.
«Всем известно, Драсти, что меч у тебя двуручный и большой, поскольку кое-что другое не очень».
«Зато есть в нем поэтическая жилка», — заметил Остряк. «Стальные лепестки лучше и не скажешь».
«Не бывает никаких стальных лепестков», — фыркнула Скалла. «И цветов железных не бывает. А сердце не цветок, это большая красная мышца у тебя в груди. Зачем такая поэзия, от которой никакого толку? Ты такой же идиот, как Бук и Драсти, Остряк. Меня окружают тупоголовые кретины».
«Таков твой удел в этой жизни, увы», — протянул Остряк. «Вот, выпей чаю, тебе явно нужно согреться».
Она приняла кружку, а Остряк и Драсти тщательно старались друг на друга не смотреть. Через несколько мгновений Скалла откашлялась.
«Что это за дело? Оставь казнь гильдии убийц. В какую беду Бук себя втравил на этот раз, Остряк?»
«О, Маури, да она и вправду только о нем и думает».
Капитан нахмурился, глядя в огонь, подбросил несколько кизяков в костер и лишь потом ответил.
«У него появились подозрения. Мы теоретизировали».
«Тогас-2, баран упрямый, выкладывай!»
«Бук решил поговорить со мной, а не с тобой, Скалла», — раздраженно прорычал Остряк. «Если у тебя вопросы, ему и задавай, а меня оставь в покое».
«Так и сделаю, чтоб тебя».
«Только вряд ли чего добьешься»,
— несколько необдуманно заметил Драсти.
«Даже если сделаешь большие глаза и надуешь розовые губки».
«И это будет последнее, что ты увидишь, когда я ножом продырявлю жестяной насос у тебя в груди. Ах да, и воздушный поцелуй на прощание».
Брови Драсти поползли вверх.
«Жестяной насос? Скалла, милая, я не ослышался».
«Заткнись, я не в настроении».
«Ты всегда не в настроении, Скалла».
В ответ она лишь презрительно улыбнулась.
«Вслух можешь не говорить», — вздохнул Остряк.
Хижина, притулившаяся к городской стене крепи, представляла собой неаккуратную груду досок, растянутых шкур и плетней. Дворик был покрыт белесой пылью, полыми горлянками, глиняными черепками и деревянной стружкой. Кусочки лакированных деревянных карт, развешанные на бечевке над узкой дверью, медленно вращались под влажным горячим ветерком. Быстрый Бен остановился, разглядывая заваленный мусором переулок, затем шагнул во дворик. Из хижины донеслось надтреснутое хихиканье. Чародей закатил глаза, пробормотал что-то себе под нос и потянулся к кожаной петле, прибитой к двери.
«Не толкай!» — взвизгнул голос изнутри. «На себя тянись, змей пустынный!»
Пожав плечами, Быстрый Бен потянул дверь на себя.
«Только дураки толкают!»
Прошипела старуха, сидевшая, скрестив ноги, на камышовой циновке внутри.
«Колени мне обдирают, синяки да ушибы мне достаются, когда приходят дураки. А, Чую, чую дух Рараку.
Чародей оглядел темное помещение.
Худо в дух, тут же только тебе одно место хватает.
Какие-то странные предметы гроздьями висели на стенах, свисали с низкого потолка. Во всех углах залегли тени, а в воздухе все еще был разлит холодок ушедшей ночи.
«Только для меня!»
— захихикала старуха. Голова ее, кожа до кости, была совсем безволосой и обильно покрытой бородавками.
«Покажи, с чем пришел, змей многоглавый! Снимать проклятие мой дар!»
Из недр потрепанного балахона она извлекла деревянную карту, подняла дрожащей рукой.
«Пошли свои слова на мой путь, и образ их отразится на ней. Выжжется сам собой. Истинно...»
«Нет у меня проклятий, женщина», — сказал быстрый Бен, присев у порога так, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Только вопросы».
Карта скользнула в складке балахона. Нахмурившись, ведьма сказала.
«Ответы дорого стоят. Ответы дать дороже, чем снять проклятие. Ответы найти нелегко».
«Ладно, ладно. Сколько?»
«Из чего сделана монета твоих вопросов, 12 душиц?»
«Из золота».
«Тогда золотые советы. Один на один».
«Если дашь хороший ответ».
«По рукам».
«Сон огни».
«Что с ним?»
«Почему?»
Старуха пораженно раскинула беззубый рот.
«Почему богиня спит, ведьма? Кто-нибудь знает? А ты?»
«Тебе самому многое ведомо, хитрец».
«Все, что я читал до сужей догадки, никто не знает. У книжников нет ответа, но старейшая в этом мире ведьма Теннесса может и знать. Скажи, почему уснула огонь?»
«Вокруг некоторых ответов следует поплясать. Задай мне другой вопрос, Чадарараку».
Вздохнув, быстрый Бен склонил голову. Некоторое время смотрел на землю, затем сказал.
«Говорят, земля трясется, и расплавленный камень течет, словно кровь, когда огонь ворочается во сне».
«Так говорят».
«И говорят, что подобные разрушения охватят весь мир, если она пробудится».
«И так говорят».
«Ну и?»
«Ну и все. Земля трясется, горы взрываются, огненные реки текут. Это естественно для мира, душа которого раскалена до бела, связанного собственными законами причин и следствий. Мир формируется, как навозный шарик с корабея, катится по ледяной пустоте вокруг солнца. Корка плавает кусками по морю расплавленного камня. Иногда куски сталкиваются друг с другом, иногда расходятся. Их ведут и тащат, толкают и тянут волны моря, словно приливы и отливы».
«А где же в этой картине богиня?»
«Она была яйцом в шарике. Вылупилась давным-давно. Мысль ее странствует по скрытым рекам у нас под ногами. Она боль существования. Царица Улья, а мы ее рабочие и солдаты. Иногда же, время от времени, мы собираемся в рой».
«На пути?»
Старуха пожала плечами.
«На всякой тропе, какую найдем».
«Огонь больна».
«Да».
Бен заметил, что в темных глазах ведьмы вдруг вспыхнул напряженный огонек. Он надолго задумался, затем спросил.
«Почему спит огонь?»
«Для этого время еще не пришло. Задай другой вопрос».
Чародей нахмурился, отвел взгляд.
«Рабочие и солдаты. Ты так говоришь, точно мы рабы».
«Она не требует ничего. Все, что вы делаете, делаете для себя. Трудитесь, чтобы заработать на жизнь. Сражаетесь, чтобы защитить свое или приобрести больше. Работаете, чтобы обойти соперников. Деретесь из страха, из ненависти и зависти, ради чести и верности, по любой причине, которую только можете вообразить. Но все, что вы делаете, служите ей, и неважно, что именно вы делаете. Она не просто благая Адей фон де Лат, она вне морали. Мы можем процветать, можем погубить себя сами, ей все равно. Она просто породит новое потомство, и все начнется заново».
«Ты говоришь о мире как вещи физической, подчиненной естественным законам. И это все?»
«Нет. В конечном итоге мысли и чувства всех живых существ определяют, что есть реальность. Точнее, реальность для нас.
Это тавтология.
Она самая.
А огонь — причина для нашего следствия.
Ах, ты петляешь из стороны в сторону, точно пустынный змей, каким и являешься. Задавай свой вопрос.
Почему спит огонь?
Она спит, чтобы видеть сны.